layers and nearby space, research on the biological and geochemical effects, specifics of the early Earth, and proposal for their extension. So the floor is yours.
Все? Ладно, считай на. А, это... О, вот поинтер, это мне лучше. Угу. Спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. Что-то плохо слышно? Добрый день, дорогие коллеги. Я прошу прощения. Я буду говорить по-русски. Во всяком случае, это будет более правильный язык, чем если я буду говорить по-английски, он будет не очень правильный. И самое главное, я не всегда буду понимать, что я сказал. Вот. Но вопрос потом, если они возникнут, я готов послушать по-английски, можно и по-русски тоже. Значит, я начну с того, что здесь, на этой территории, в Дубне, возникла астробиологическая группа. И я чрезвычайно благодарен тому, что инициаторами этого дела были и Виктор Анатольевич, и Евгений Александрович, и покойный Дмитрий Васильевич Шарков. Вы знаете, значит, как-то так случилось, что эта группа стала таким центром некоторым кристаллизации исследований, которые происходят у нас в России, и к нам примкнуло довольно много народу из разных других и стран, и учреждений. Вот. И вы, наверное, знаете, что вот на этой площадке, вот здесь, в этом конкретно зале, проходят регулярные заседания по астробиологии, где собирается довольно много народу. Конечно, астробиология – это довольно такая своеобразная область занятий, потому что, если вы будете спрашивать, что это такое, разных людей, вы получите совершенно разные ответы. Но здесь, в Дубне, в лаборатории радиационной биологии, которую возглавляет Евгений Александрович Красавин, вот эта группа в основном занимается тремя вещами. Так, начнем с... А, вот. Тремя вещами, которые за три года, в которых работает эта группа, удалось сделать некоторые вещи, которые, знаете, я бы сказал так, больше озадачивают нас, чем мы получаем результатов. И я объясню, почему. Вот 10 лет приблизительно тому назад у меня в кабинете в Москве собралась компания людей, многих из них вы хорошо знали или знаете. Это Олег Григорьевич Газенко, Анатолий Иванович Григорьев, это Александр Сергеевич Спирин, Георгий Александрович Заварзин, Добрецов, ну и еще некоторые люди. Всего было там 9-12 человек. И мы тогда, значит, когда начинали свои обсуждения, решили, что мы попробуем сделать что-нибудь полезное вообще, в принципе, для эволюции жизни. И тогда покойный уже Зачлёва Мухин предложил: давайте мы сначала определим, что такое жизнь. И я говорю: коллеги, вот этого делать совершенно не следует, потому что мы увязнем в наших терминологических спорах и ничего полезного не сделаем никогда. Потому что для многих из нас начало жизни – это астрокатализ. Для тех, кто занимается, значит, миром РНК, это появление вот этого мира РНК. Для большинства людей это, значит, время, когда появляются в их понимании живые организмы, которые имеют клетку. А, скажем, я говорю, а для меня, например, жизнь начинается тогда, когда я могу вкусно поесть. И попробуйте, значит, опровергнуть то, что я сказал. И мы тогда решили, что самое главное – это заниматься процессами, начиная от Большого Взрыва и вот до сегодняшнего дня, включающими становление того, что мы называем жизнь. Мы не будем определять, что более правильно из того, что я перечислил, но изучая процесс в целом от Большого Взрыва до сегодняшнего дня, мы можем получить интересные сведения. И они будут полезны, безусловно, для развития науки как таковой. Поэтому здесь, в Дубне, в этом самом секторе астробиологии, в лаборатории радиационной биологии, упор сделан на три вещи. Вот они здесь перечислены на, значит, экране. Это исследования, такие, которые проводятся сейчас больше всего, значит, в Италии под руководством Дюмаура и Саладина, который присутствует здесь. У нас это очень приятно. Это замечательные специалисты, которые экспериментально пытаются показать, что, значит, возникают у нас элементы, биологические элементы, из которых можно построить жизнь очень давно. И, во-вторых, не только давно, но и вообще говоря, они возникают в космосе. И особых препятствий для появления этих биологических соединений самого разного толка, органических биологических соединений, из которых можно построить жизнь и построить все элементы жизни. Но другое дело, что, значит, от получения этих элементов до строительства, это, конечно, наверное, еще очень долгий период. Но, значит, наряду с этим делом очень плодотворно развивались исследования в области исследований космической пыли. И, знаете, долгое время я с некоторым скепсисом относился к вот этим работам по космической пыли. А недавно я встретился с некоторыми нашими коллегами из Академии, и они мне рассказали, что, в принципе, космической пыли поступает на Землю очень много, что это довольно разнообразные вещи, которые поступают на Землю, и что самое главное, эти потоки космической пыли задевают другие космические тела, в том числе имеющие, скажем, атмосферу, как Венера, захватывают некоторые, значит, частицы этой самой атмосферы и могут приносить это дело на Землю. Тут же у нас, естественно, возникла довольно такая, значит, спорная, но вместе с тем требующая проверки концепция, что на Земле, когда у нас возникают эпидемии, и потом они исчезают, то мы всегда, значит, этот результат исчезновения эпидемий приписываем деятельности наших врачей. Ну, в значительной мере это так. Врачи, конечно, помогают в этом вопросе, но гораздо более правдоподобной мне представляется концепция того, что вот эти, значит, живые существа, которые захватываются, скажем, ну, вы знаете, в верхней, самой верхней оболочке атмосферы Венеры, вероятно, есть, значит, какие-то бактериальные тела. И вот эти самые вещи не только с Венеры, но и с других каких-то тел могут поступить на Землю, и, соответственно, значит, может образоваться некая эпидемия. Но она кончается только потому, что на Земле уже очень много организмов, которые борются сами с этими пришельцами. Вот, собственно говоря, это тоже меня побуждает к тому, чтобы активизировать, значит, эти исследования по космической пыли, хотя очень многие вещи очень интересные здесь и в Аяе, и, значит, в Барке, скажем, и в разных странах, они уже проделаны по космической пыли. Так, нет, я не те кнопки, как всегда, нажимаю. Да. Значит, вот здесь, на этом слайде, он, правда, по-русски сделан. Я попросил одного из наших коллег из Новосибирска, Снытникова, значит, изобразить хронологию событий от Большого Взрыва. Так, что-то я все время не те кнопки нажимаю. А, во. От Большого Взрыва до сегодняшнего дня. А вот это вот геохронологическая шкала. И пристроить вот эту самую хронологию до образования Земли и земельную хронологию в одну шкалу, для того, чтобы всю картину в целом можно было, значит, более-менее правдоподобно вырисовывать. И самое главное, не то, что правдоподобно, может быть, некоторые вещи будут и не очень правдоподобны, но, во всяком случае, это будет понимание у людей, которые занимаются совершенно разными вещами. Это будет понятно геологам, биологам, физикам, ну и в значительной мере и химикам, вот, скажем, тех, которые занимаются астрокатализом. Вот. Но, значит, вот этот вопрос, который связан с деятельностью наших коллег, в основном из Италии, и профессор Саладина, который вот здесь присутствует, я не буду здесь особенно долго на этом останавливаться. Скажу лишь, что два существуют этапа этих экспериментов. Здесь были получены из формамида, и в этот формамид добавлялся порошок растертых метеоритов разных, значит, классов. Потом это облучалось, и были получены органические, пребиотические органические соединения. Второй этап, когда уже начали получать даже те фрагменты, из которых строятся РНК и ДНК. Значит, в отношении РНК хочу тоже вам заметить одну вещь. Конечно, мы столкнулись, все было замечательно с миром РНК до тех пор, пока мы не осознали, что само возникновение РНК невозможно в присутствии воды. А вместе с тем, при этом, скажем, сама жизнь и развитие РНК невозможно без воды. Вот это очень своеобразная ситуация, которая позволяет сейчас думать, что в результате экспериментов, которые делаются по, значит, получению биотических соединений, они дают нам возможность думать, что возникновение РНК, а потом переход к водной среде, он вполне возможен, и мы давно уже думаем. И вот только что, буквально 10 минут тому назад, звонил Александр Сергеевич Спирин, главный, так сказать, автор этого самого мира РНК, и мы еще раз коснулись вопроса о том, что мир РНК, конечно, возник до образования Земли. И дальше отсюда возникает много других любопытных вопросов, связанных с возможностью вообще переноса живых организмов уже, не просто биологических соединений, а живых организмов в космосе. И вы знаете, что вот есть такой английский астроном, или как, я не знаю, нет, наверное, он все-таки астроном индийского происхождения, Викрам Асин, который считает, что, значит, с этой самой космической пылью на пылинках переносятся и живые организмы, не только, так сказать, составные части биологического толка. Но, значит, детали, вот профессор Саладина завтра будет делать доклад, и он подробно еще расскажет об этих самых проблемах. Теперь, что касается космической пыли, я бы хотел бы вам сказать, что проделана совершенно феноменальная по объему работа, которая дала нам возможность более отчетливо представлять себе, как различать космическую пыль от техногенной пыли. И вот я покажу просто несколько карточек, их две тут или три, что ли, по количеству материала, который был собран. Вот это из Арктики в содружестве с норвежцами. Значит, по всей нашей Арктике тоже, особенно Сибирской и Уральской Арктике, тоже был собран материал и проанализирован здесь, значит, в Аяе. Собран большой был материал в Антарктике. Вот одна из карт по Антарктиде. А это как выглядят некоторые космические пылинки. Вот они, их аналитика. И самое интересное, что среди космической пыли, когда была найдена вот эта вот раковина диатомеи, тогда мы считали, что это засорение. Вот сегодня, когда в метеоритах мы тоже обнаруживаем, ну, я бы сказал так, может быть, не совсем точно, не в метеорите, а в то, что называется метеорит Аргей, который может быть, не совсем метеорит, а скорее кометного происхождения. Мы там тоже находим, я потом покажу дальше, эти самые диатомеи. Теперь немножко о другом. Значит, для того, чтобы изучать метеоритный материал, ну, вообще космический материал, и очень древний земельный материал, нужно было углубиться в разные знания очень в разных областях. Вот один из них момент, это проделала сотрудница моей лаборатории, которая в Москве, у меня Астафьева, она показала, что есть такие образования, которые называются фромбоиды. Они состоят из зернышек. Оп, это я не то сделал, простите. Не той рукой. Вот они, вот эти фромбоиды состоят из отдельных кристалликов. И выяснилось, что оказывается, вот три возможности кристаллографические, они могут быть образованы только химическим путем, а две из этих только биологическим путем. Поэтому если мы находим в каком-то образовании земельного происхождения или космического происхождения, вот эти, скажем, формы кристаллов, а это, значит, железистые кристаллы, либо серные, либо, значит, с кислородом, то есть либо оксиды, либо сульфиды, то мы можем уже сказать, что, ребята, это там была жизнь. Теперь, значит, очень значительный интерес представляют те работы, которые связаны с электронно-микроскопическим изучением метеоритов. Вот в этих самых метеоритах, ну, в основном это только углистые хондриты, во всех остальных метеоритах ничего мы не находим, а в углистых хондритах мы находим самые разнообразные организмы, и поначалу все это были, значит, организмы вот такого типа, которые имеют отношение, конечно, к самым простым бактериального уровня организмам. Но потом мы стали находить очень любопытные вещи. Вот это земельный объект, возраст около 2 миллиардов лет. Это типичный прозенофит или зеленые водоросли. Ну, я показываю здесь только одну картинку, а на самом деле это получено очень много картинок. Это, значит, нижний протерозой Карелии. А вот это то, что мы наблюдаем. Как вы видите, почти полная аналогия. И здесь это колония вот этих зеленых водорослей. А что такое зеленые водоросли? Зеленые водоросли – это, извините, эвкариоты. То есть это организмы, которые имеют ядро. И если это эвкариоты, то мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что то место, где они жили, оно было обеспечено кислородом прежде всего. Теперь вот дальше, значит, в этом же метеорите Аргеи. Опа, ну что ж такое? Путаница лево-право. В этом метеорите Аргеи были найдены вот эти вот прозенофиты, вот они. Это такие мешки с порами. Причем нужно иметь в виду еще одно обстоятельство. Иногда нас упрекали в том, что, ну, подумаешь, зеленые водоросли могут существовать и сегодня. И, соответственно, это может быть засорение. Ничего подобного. Значит, вот этот тип зеленых водорослей, вот этот. Он сегодня не существует. Он существует только, значит, последний этого типа прозенофита существует. Они называются тасмонитос. Они существуют где-то только до начала кайнозоя. То есть заканчивается где-то в районе 60 миллионов лет тому назад. Значит, насчет засорения сразу, как вы понимаете, весь вопрос отпадает. Есть вот здесь это альвеолята. Это очень большая группа организмов. Тоже эвкариоты, я подчеркиваю, и мы в Аргее имеем сейчас уже довольно большой набор эвкариот. Я дальше их покажу. А это из Кембрия. значит, это 440 миллионов лет тому назад, Хупсугул, Монголия, значит, как вы видите, вот этот вот образец и вот эти образцы, это одно и то же, это как раз то, что называется тосмониты. Вот я вам обещал показать те вещи, которые были найдены вместе с космической пылью. Вот они найдены теперь в Аргее. Знаете, конечно, когда я увидел эти образования в Аргее, я ахнул, потому что был совершенно уверен в том, что это засорение. Но мы находим теперь в Аргее все время эти самые, значит, диатомовые водоросли. Ну и по ряду признаков уже чисто химических, которые мы проверяли на этих диатомиях, ясно, что это ископаемый материал, а не засорение. Но это ставит очень серьезные вопросы. Коллеги, эти самые диатомеи возникли на Земле очень поздно, но они уже попали в будем пока называть метеоритом это. И вы представляете, сколько здесь неожиданных вопросов возникает вообще по происхождению самих этих самых тел метеоритного, вообще космического происхождения и взаимоотношения, значит, и космической пыли, и движения этих метеоритов, и вообще потоков вещества по крайней мере, в пределах Солнечной системы, поскольку здесь уже такая мешанина. Более того, вот здесь, на этой фотографии, вы видите вот эту трехлучевую щель разверзания и несколько иные, чем на предыдущих снимках, картинки. Это вообще могут оказаться споры или пыльца. А это будет означать, что мы имеем где-то, либо в Солнечной системе, а может быть, за пределами Солнечной системы, какие-то тела, на которых растут серьезные растения. Уже сухопутные, скорее всего, растения. Теперь я напомню вам еще одну вещь. Вот это было опубликовано, значит, довольно давно, какой там 63-й, что ли, год, Борисом Васильевичем Тимофеевым. И тогда все говорили, что это ошибка. Надо сказать, что у нас в стране эту статью не опубликовали, ее опубликовали в Германии. А это вот то, что было в метеорите Мегей найдено. И вот посмотрите на эти, но они немножко разного масштаба, чуть-чуть разного масштаба. Вот эти мешки со складками смятия, и вот эти мешки со складками смятия, это из пород земельных, а это из метеорита Мегей. А вот складки смятия на этих мешках могут возникнуть только в одном случае, если у вас материал соответствующий. Значит, если бы это были, примитивные бактериального уровня организмы, никаких таких складок смятия образоваться не могло бы. Они образуются тогда, только когда мы имеем споро-полениновый материал. То есть мы имеем уже такой организации организмы, которые заведомо хорошие эвкариоты и даже очень высокого уровня. А вот здесь вот, эта группа организмов, которая тогда, когда это было опубликовано, считали какая-то ерунда, с которой даже не стоит возиться. А на самом деле вот в том же Аргее мы находим вот этот же такой шарик с отростком, а это его внутренность, которая усеяна этими самыми кристалликами из фромбоида, а здесь вот эта часть, это как раз вот этот вырост или вот этот вот вырост. Знаете, сегодня мы твердо можем сказать так, что и на Земле все, что вырисовывается по части содержания кислорода в атмосфере, времени появления вообще кислорода на Земле, и, соответственно, то, что вырисовывается как невозможность, некоторых вещей за пределами Земли, это все должно быть переделано. Все учебники переписаны. Я понимаю, что это очень сложный процесс. Вот, знаете, мой коллега, с которым я учился вместе в одной группе, к сожалению, недавно умер, вот, он писал замечательные по литологии учебники. Но всегда в конце учебника, в последнее время писал, что вот согласно тем представлениям, которые развивают мои коллеги и я, значит, нужно иметь в виду, что бактерии присутствуют всегда, везде, и без них не обходится один процесс на Земле, по крайней мере. Ну, а сейчас понятно, что и за пределами Земли, на многих телах, значит, это тоже все происходит только потому, что бактерии имеют место быть. Так он мне говорит: ты знаешь, я, конечно, вот пишу в конце книги, что такая есть концепция, но я же не могу переписывать то, что я всю жизнь писал в качестве учебников, и сейчас все менять. И это действительно психологически понятное дело, потому что написать сейчас новые учебники, в которых очень многое нужно переделать, а это касается и геологических, и биологических учебников. Это, конечно, очень тяжелый момент. Так. Так вот еще один, значит, ну, это последний пример. Дальше я не буду вас больше мучить. Вот как вы думаете, что это такое? Это панцирная амеба. И она тоже происходит из вот этого аргия. Панцирная амеба. Знаете, мы всегда считаем, что амеба, подумаешь, какая-то ерунда там. Но амеба – это эвкариотный организм. Так вот, когда мы встречаем эвкариот, то мы должны ясно представлять себе, вот в этом, на этом теле, откуда происходит эта самая амеба, была вода и был кислород. Но более того, уже давно мы опубликовали, значит, и до нас это было опубликовано, магнетит внутри клеток, в том же архее внутри бактериальных клеток. И если это так, а это, скорее всего, так, то мы должны ясно представлять себе, что на этом теле, откуда происходит эта бактерия, кроме воды и кислорода, еще была и атмосфера. И, то есть было магнитное поле, которое удерживало эту атмосферу, и была атмосфера. Вот это тоже очень важный момент. Ну, я не буду читать эти самые выводы, про которые я уже в сущности рассказал в течение доклада, а это то, что хотелось бы, чтобы мы имели на продолжение наших работ, поскольку я считаю, что, знаете, за 3 года здесь произошло 2 очень важных события. Ну, во-первых, здесь в Аяе развивается очень, с моей точки зрения, интересное с фундаментальной, с точки зрения фундаментальной науки направление, это раз. И во-вторых, вокруг этого дела образовалась серьезная компания. И не только здесь у нас, в России. Значит, в этих работах принимают участие специалисты из Норвегии, Польши, Соединенных Штатов, Италии, ну и целого ряда еще других государств. Я не говорю даже про, значит, наши бывшие союзные республики. И здесь, я еще раз это повторяю, вот здесь, в этой аудитории, проходят регулярные совещания по поводу, значит, астробиологии. И в Академии наук есть теперь, значит, научный совет по астробиологии. И последнее, я хочу сказать большое спасибо, ну, во-первых, значит, инициаторам образования здесь, в Аяе, этого направления, и большое спасибо тем людям, которые стали соучастниками этого, ну, как бы сказать более мягко, значит, этого действа по поводу астробиологии. Спасибо. Все.
Спасибо вам очень большое за ваш очень детальный доклад. So thank you very much for your very detailed report. And now we will hear again the referee reports presented by Oleg.
First of all, I would like to ask Raffaele Saladino to present his opinion, because he is first referee assigned for the from the side of Program Advisory Committee for this proposal. Please.
Thanks, Oleg, and thanks, Professor Rozanov, for the detailed description of the project. This is my review about the project is an extension of a previous program. In my opinion, the objectives that have been described by Professor Ozanov are well defined, and they encompass all the main topics present day for astrobiology, coming from the prebiotic chemistry of the origin and moving toward biomarkers in meteorites and in comet dust, as well as mineralogical studies of these non-terrestrial minerals, extreme form of life, and the micropaleontological studies. The project has already led to different significant results, in my opinion, referred to different national and international conferences and proceedings, books, and publication in international magazines like some of the Nature editorial group. Okay. About the technical feasibility of the project and the time scale, in my opinion, the technical feasibility of the project is accurately described. All instruments that will be used are reported and described. And the technical feasibility is also adequate because they include internal and external collaboration inside our joint institute. The grant of the project is reported in detail, and the final source required is well distributed on the different part of the grant, and the human resources internal at the Joint Institute are enough to guarantee the completion of the project. My overall opinion is to support this project. Thanks.
Thank you, Raffaele. So the next referee report is presented by Academician Ragdell from Mongolian Academy of Sciences. So let me mention just a couple of words about his highlights. First, he mentioned that in recent years, astrobiology research has been a rapidly developing field of modern science. The problem of the origin of life on Earth has always interested for mankind, and it is becoming increasingly urgent. The referee also evaluated the activity of astrobiology sector of the laboratory. He mentioned that the sector is active in the following areas of research. First, research on microfossils and organic compounds in meteorites and ancient terrestrial rocks. Second, search on the synthesis of complex probiotic compounds from formamide under exposure to ionizing radiation in the presence of meteorite matter as a catalyst. Third is biochemical studies of cosmic dust. And last one is studying cosmic matter with nuclear physics methods. The referee says that of special interest in the research for fossilized trace of life in meteorites, that these studies broaden the knowledge of the abundance of life in the universe. And finally, he said that this promising research does not diminish the significance of the field of research conducted at astrobiology sector. Studying the synthesis of probiotic compounds allows a closer approach to the problem of the emergence of first living structures on Earth and beyond. And finally, referee suggests to support this activity in future. The last report is presented by academician Aliza De from National Academy of Science of Azerbaijan. He also evaluates the scientific case of these proposals. He mentioned the publications in some refereed journals. He also says that starting from 2017, in this sector, in the sector of astrobiology, there are a new unique scanning microscope is put into operation, which is used in this kind of studies. And finally, he expressed the interest of National Academy of Sciences of Azerbaijan to join this project and suggest to support the continuation of this activity in future. So, that's all.
Thank you very much. Comments, questions? Hartmut, I expected you.
Could you on the microphone? The microphone.
Yeah, yeah.
Do you suggest that life was already on meteorites and arrived on the Earth and was formed then? This formamide, as I understood well, you said it was on meteorites and from this formamide were built guanine, cysteine and so on. Where did that happen and when?
Yes, obviously, the answer is not so easy.
Значит, вопрос ко мне или... Значит, насчет жизни в метеоритах. Я никогда не утверждал и не буду утверждать, что жизнь приносится в метеоритах. В метеоритах приносятся ископаемые организмы. Нет, окаменевшие организмы. Да, на Землю могут приноситься какие-то организмы, живые организмы, с некоторыми возможностями, вероятно, придется согласиться, что это космическая пыль, а в основном это кометы. Вот на кометах может приноситься живые организмы внутри льда, скажем. Внутри льда. Но в метеоритах никаких живых организмов не приносится.
Thank you. I think that was an important point indeed. Further questions, comments? Yes, over there, please.
Не особенно доверяйте данным из физики, особенно когда вы ссылались на пятикратную и десятикратную симметрию.
Можно чуть-чуть громче, я глуховат.
Я говорю, не торопитесь переписывать учебники. Их надо переписывать, но не на те, которые вы планируете. В неживой природе, в неорганике присутствует пятикратная симметрия. Но это не, так сказать, чисто кристаллографическая, это некая особая сложная симметрия. Поэтому наблюдение такого рода симметрии не свидетельствует о наличии живой структуры, ее создавшей.
Ну, знаете, я очень часто в аудиториях слышу вопрос, что вот у вас шарики, нитки там и так далее, что все это... Значит, везде шарики и нитки – это одно и то же, неорганического, органического происхождения. Я всегда... И что нужно еще какие-то доказательства чего-то. Знаете, вот если бы не было такой науки морфология, то, конечно, не было никакой ни зоологии, ни ботаники, но тем более палеонтологии. И при этом нужно помнить одну вещь, что вот если вам, скажем, сейчас выпустить здесь кошку и собаку, то вам не нужно будет никаких дополнительных аргументов для того, чтобы различить, что это кошка и собака. И, раз вы вот так говорите, значит, вы, наверное, помните, кто такой был Юшкин, да? Николай Павлович Юшкин. Он был замечательный наш и геолог, и минералог, и много занимался как раз вопросами того, какой формы могут быть органические, неорганические тела. Значит, вопрос только в том, что если вы долго занимаетесь каким-то делом, то вы начинаете различать то, чего не различают другие люди, которые этим не занимаются. Только в этом вопрос. Я не хочу вас обидеть, никак вообще никого обижать. Но дело в том, что действительно, для того, чтобы понять, что с чем мы имеем дело, мы проделали огромную работу. И эта работа, она сводится... Ну, вывод из этой работы какой? Вот мы находим 100 объектов. Из этих 100 объектов 30, мы не сомневаемся, что это, скажем, бактерии или там тем более вот такие вещи, как амебы или, скажем, празинофиты. там 30% заведомо ерунды, которую невозможно ничего сказать. И еще 40%, где мы сомневаемся, что это такое. Но мы стараемся в наших публикациях и в наших докладах никогда не фигурировать теми вещами, которые имеют сомнительную природу. И, конечно, при определении всех этих вещей используется огромный комплекс разной аналитики. Я об этом не говорил, это другой вопрос. Значит, но в какой-то момент все равно мне придется здесь в ИАИ сделать, вероятно, большой пространный доклад. Но, знаете, людей, которые уже посвящены в это самое дело, сомневающихся людей становится все меньше и меньше. Хотя, вот скажем, когда я показывал слайд с мигеевскими, значит, ископаемыми, это 63-й год там, или 67-й год, тогда все, мы, и я в том числе, считали, да это ерунда, это быть не может, понимаете? А сейчас я понимаю, что это не ерунда, что Борис Васильевич Тимофеев был абсолютно прав. Только нужно было додуматься до того, что складки смятия могут возникать только в том случае, если у вас материал пектиноидный, а в других случаях они не возникнут никогда. Ну и так далее. Я могу пройтись по самым разным признакам в этом плане. Так что вот. Немножко громче только.
Да. Ваш тезис о том, что пятикратная симметрия – это признак живых структур, неверен. И скоро вы…
Подождите секундочку. Симметрия чего?
Объекта в каком угодно виде.
Нет,
через микроскоп или…
Нет, подождите секундочку. Дело в том, что, значит, это относится к определенным минералам определенного состава, и они были проанализированы, если вы имеете в виду вот это, фромбоиды.
А да, есть… и даже дана Нобелевская премия.
Чё-чё?
И дана Нобелевская премия за эту вещь.
За какую?
За пятикратную симметрию в неорганике.
Да нет, ну подождите секундочку. Ну вы какие имеете минералы в виду, понимаете?
Ведь да даже в чистом железе.
Нельзя же говорить только о симметрии. Вы говорите, минерал такой-то и вот такая-то симметрия. Тогда это будет предметный разговор. А это идет разговор о перитах или магнетитах. Ну о чем мы говорим?
Да, это все железо содержащее.
Извините. Это уже дискуссия. I'm very sorry for interrupting you. But I suggest it, this can be postponed to the coffee break. So this is not a pack.
Так, ну ладно, для того, чтобы не было обидно ни вам, ни мне, мы продолжим, значит, копание в этой самой проблеме. И, может быть, вы окажетесь правы. Я, правда, несколько сомневаюсь. Ну, чем Бог не шутит.
Thank you once again. Further questions, comments. This does not seem to be the case. So let me thank once again.
Thank you.
Thank you. And let's continue with the last presentation of our exercise. It will come from Georg Adam. And it is on the theme, methods, algorithms, and software for modeling physical systems, mathematical processing and analysis of experimental data, and proposal for its extension. So the floor is yours, Georg.
Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon, ladies and gentlemen. My presentation was divided into two parts. The first part deals with the proposal for extension of the topic 1119 on 2020-2023 period agreed with the GNR Directorate. The research direction is networking, computing, computational physics. All the main features of the existing topic are preserved, with one noticeable addition at the beginning. There are two new deputies, Jan Busha and Ochbadrach Chulumbatar. The four chapter activities is preserved, and here there are also two innovations. Inclusion of big data analytics and of quantum computing. I shall refer briefly later to these topics. The research, the purpose is to do advanced research in computational mathematics and physics directed to the creation of new mathematical methods, algorithms, and software for the numerical or symbolic numerical solution of topics in experimental and theoretical physics studies. Within the 7-year plan, 2017-2023, approved for completion in GNR, there is a wide spectrum of investigations in high energy physics, nuclear physics, physics of condensed matter and of nanostructures, biophysics, information technologies, the solution of which is inseparable from the use of computing. And here our role comes. The bulk of the numerical or symbolic numerical computations will be done on the multifunctional information and computing complex, shortly MIC, which is developed in our laboratory. A distinct feature of this research is the close cooperation with with scientific groups in other GNR laboratories. Here it is an instance for this year which shows that a large number of projects are fulfilled with contributions for computing coming from our laboratory. This singles out the topic 1119 with the overwhelming feature of work done in cooperation. The viability of such a model assumes, on behalf of our staff, personal initiative, the respect of the principle of subordination, and firm compliance with the assumed obligations. Besides the human qualities, a deep and extensive professional expertise along four critical directions is necessary. Thinking as computer scientist with several computing paradigms, expert knowledge of the mathematical problems backing the topic of the collaboration, in-depth grasp of the numerical analysis topics, deep knowledge of the physics side of the problem at hand. This cooperation model emerged from the GNR culture. It was gradually refined over time, and it has got support of the GNR directorate and the program advisory committees so far. The Govorun supercomputer is, I would dare to say, a singularity in the activity in our topic. The Govorun supercomputer was inaugurated a bit more than a year ago, and already substantial upgrade was already approved. Its threefold heterogeneous structure offers multi-core CPU for high-performance computing with distributed memory, many core CPU for high-performance computing with shared memory, NVIDIA Volta for high-performance computing with GPU acceleration. Within such a complex structure, the old KISS principle of computing ceases to work. Only educated users can grasp this complex hardware. Therefrom, two central tasks in the topic 1119. First, design, development, implementation, and maintenance on Govorun of an environment at user disposal. This is a fundamental in-house development with benefits for the GNR community at large. Second, an articulated and permanent educational systems. While this is centered on the hybrid learning and testing polygon, the role of the associated satellite student schools, of the periodical international conferences organized by LIT, is increasingly playing a role in attracting the new generation toward this activity. For our topic of special interest are the mathematical modeling and computational physics series. 3 days ago, I have got from Springer a letter pointing to the fact that during the 8 years from the publication of volume LNCS 7 1125 at Springer, every year this was a permanent editorial success with an impressive interest on behalf of the international community. And the editions of 2011, 2015, and 2017 deserve special attention due to the publication of very high-level proceedings at world-leading publishers. About the Govorun supercomputer, it is necessary to speak again and again. And the creation of an IT environment for high-performance computing developments of parallel algorithms and applications involves a great many components. Resources at the straightforward user's disposal include the most advanced computing paradigms shown at the bottom of this slide, as well as auxiliary resources for output visualization showed at the right side of the slide. A combination of NVIDIA Volta 100 DGX2, which contain both CUDA and Tensor GPU accelerators with multi-core CPUs, enables the solution of machine learning and deep learning tasks. A variety of neural network libraries and tools, as well as frameworks for the development of neural networks, are provided. The big data analytics and quantum computing will deal with conceptual developments and their step-by-step implementation to the benefit of large-scale GNR projects related to the high luminosity LHC mega project done with GNR participation, the MPD Nika Flagman project, and the Baikal Giga Volume Detector Neutrino Physics project. The tasks within the big data analytics have been friendly divided between the two between two groups in the laboratory. For the topic 1118, questions near to the hardware will be solved. For the topic 1119, data processing and analysis will be mainly solved. And all possible doors of communication in both senses are wide open. The quantum computing developments are to be done in the computer algebra group, where there is the larger expertise based on previous achievements. The requested financing for this topic will cover salaries, participations in scientific conferences, scientific visits, acquisition of a minimal number of personal computers and licenses within the approved resources for the Laboratory of Information Technologies. In the second part of my presentation, I shall briefly discuss a few achievements. Out of the more than 300 published papers, I have had to operate a severe selection to fit, I hope, in the 20 minutes time. And only a small fraction, therefore, will be discussed henceforth. The basic element method is a 100% LIT development for solving interpolation, extrapolation, and data smoothing tasks. In the paper, Neutron Noise Analysis Using the Basic Elements Method, published in Annals of Nuclear Energies in the September 2019 issue, A very important progress was reported in the understanding of the IBR2 evolution in time. And continuation of this analysis is foreseen. All the YUMO software, YUMO being the most used setup in the Frank Laboratory of Neutron Physics, was developed in the LIT. The program PSD2SAS enables the mapping of the raw two-dimensional data got with a position-sensitive detector to one-dimensional data with improved statistics to be processed online by the SAS package. The upgraded MRIA and SPEVA programs developed by Viktor Zlokazov provide the best implementation of the Rietveld method for the analysis of the neutron diffraction data at the high-resolution Fourier diffractometer. This is illustrated in the examples provided here by the very small deviations of the theoretical curves from the experimental data shown at the bottoms of these figures. The parallel MPI implementation of the two-stage Gauss-Legendre method showed excellent scalability, pointed in the right up, and allowed the understanding and explanation of superconducting spintronic effects. The optimization and computational scheme of the computational scheme and improvement of the Polaron model resulted in significant improvement of the quantitative numerical predictions. This highly accurate modeling of the control of the functioning of a cryogenic cell delivering proton or carbon fluxes for medical therapy provides a spectacular example of computing time decrease by a factor of about 1040 thanks to the use of the Govorun facility. The molecular dynamic simulations of cluster irradiation of metals fully clarified the formation of craters at the sample surfaces under different cluster configurations. At the same time, structural changes occurring at depths larger than the cluster penetration depth have been unveiled and attributed to the thermal effects. The next two slides are connected with magnetic field calculations for the construction of a modern cyclotron for proton therapy in GINR in Dubna. Myself, I'm not precisely know. And the three-dimensional simulation of the magnetic field distribution done with very high accuracy, thanks to the new formulation of the magnetostatics problem, reduced the solution time by about 50 times, from 18 hours to 19 minutes. The results of the simulation of the generation of strange and non-strange mesons at NICA energies by means of the Polyakov-Nambu-Yona-Lazinyo model points to very good agreement with the experimental data, including the occurrence of the Horn effect. Our colleagues, Irian, Grigorian, Abgarian, implemented computer simulations for theoretical models developed in the Bogolyubov Laboratory of Theoretical Physics for the understanding of mixed phase effects in neutron stars. The topic is relevant for the phase transition effects expected at high hadron densities in the future experimental NICA investigations, and these results have been included in a brief review of the topmost scientific results obtained the last year in the GNR. A huge amount of computations was performed for the simulation of the different modules entering the NICA and FAIR facilities and for the validations of the already built-up modules. Two developments by Uzhinsky and Galoyan for updates of modules of the GIANT4 mega package allowed the improvement of the numerical modeling of the experimental data for nuclear reactions done with the quarks gluon model and for the birth of strange quark antiquark and dquark antiquark pairs done with the Frithiof model. An effective, stable and robust segment building algorithm for the cathode strip chamber of the CMS experiment at LHC was devised, tested and implemented in the official CMS package. A good agreement between the results of high precision experiments on the helium ionization and the theoretical 3C BBK model of the final states is found for a strongly correlated helium wave function. Doing reliable statistical inferences under low statistics and incomplete observation is a permanent problem faced by the research done in the Fluorov laboratory of nuclear reactions for the production of super heavy elements. The theoretical developments by Zlokazov and Utyonkov provided convincing arguments in favor of the approach taken in the Fluorov laboratory for the identification of these short-lived elements and in the rejection of claims from other research groups. The low statistics will continue to be a bias of the future program for producing superheavy elements. The newly proposed non-parametric test is an important contribution to the future clarifications in the new data analysis in this field. This slide provides an instance of the intricacy of the artificial intelligence decisions by networks of quantum decision makers. The final slide I show here concerns the implementations done in the computer algebra system MAPL, which resulted in the solution of the 135-year-old problem formulated by Sophus Lee as far as in 1883. The solution of this problem has been recognized to be very important, and it has got the Distinguished Paper Award by the Association of Computer and Machinery at the International Symposium on Symbolic and Algebraic Computations in 2017. To conclude this presentation, we ask the Program Advisory Committee for Condensed Matter Physics to approve the activity done during 2017-2019 and to agree with the continuation of the research within this topic during 2020-2023. Thank you very much for your attention.
Thank you very much, George. And now the reports by Oleg.
Okay, thank you. So we have four reports for this proposal. This proposal was evaluated by two members of our Program Advisory Committee, personally Professor Kardzilov and Professor Delek Sanga. Unfortunately, they are absent at the moment, and Professor Sanga also asked me to present his report because he need to leave this room. So, but I would suggest to start from the referee who is present here. I see Dr. Mirezek is here. So would you like to share with us your opinion? Yeah. We ask you.
I was a referee of the project. I will mention only a few important points. First of all, in the framework of this project,
Laboratory of Information Technology. They are developing the infrastructure in Joint Institute of Nuclear Research for all the laboratories. And this infrastructure includes big data distributed infrastructure for all the laboratory for communication with team which are working in CERN, in FAIR. Then it's more recent infrastructure. It's hybrid lead platform, including training and testing for researchers from other laboratories. And it's supercomputer Gavarun, joint project of the Bogolyubov laboratory and lead laboratory. I have to mention that in lead exists a balanced team from about 20 doctor of science and about 50 candidate of science. And what is important, they are developing a young part of this team with young scientist, PhD student. And this team involved in most important projects in Joint Institute of Nuclear Research, NICA, Neutrino Project, Heavy Ions Research, and such collaboration is very fruitful. The development in next 4 years in the frame of this project will include four directions. It's a mathematical and computational method for simulation of complex physical system, software complexes and mathematical method for proceeding and analysis of experimental data, development of numerical methods, algorithm and software for multi-core and hybrid architecture and big data analysis. Here I have to mention that they will develop more modern development in computational and mathematics and computational physics, parallel computing, and last direction, it's methods, algorithm, and software for computer algebra and quantum computing. It's a hot topic already many years, not many years, but some years. And I have to say that the project well prepared. Based on already made first class results, and I recommend it to approve the project and give him first priority. Thank you.
Thank you very much,
Dr. Mlejek. So let me read the next report, the next referee report, which is presented by Professor Sangal. So he mentioned that this is a comprehensive and well-written research proposal, the main emphasis of which is to solve difficult mathematical and computational physics problem stemming from research project defined in GNR and approved for completion during the 7-year plan of GNR development for the 2017-2023. The existing human resources are of good quality. The perspectives for their development come from the Laboratory of Information Technology position as an attractor for young talents, both from institutions in the country of residence of GNR and from GNR member state institutions. The referee would like to mention that the activity during the last 3 years is very impressive. This is reflected in more than 300 publications and recognized journals. Many important results were presented at the prestigious international conference. They are mentioned in the referee report. The referee notices three main points which deserve full support. First one, the successful development of software on the heterogeneous class hybrid computing platform. The second one, the new approaches involving big data analytics and quantum computing. in connection with the projects, flagship projects of GNR, like NICA projects, Neutrino Physics, Baikal, GVD, for instance. And third point, the solution of scientific topics which stay at the basis of success of specialized GNR projects for the next 4-year period. So, and finally, Professor Sangha proposed to the our PC to approve the extension of this theme for the period 2020-2023 with first priority. The next referee report is presented by Nikolai Karjilov, who is also a member of our program advisory committee. This referee report is structured per several criteria of evaluation. First criteria is the scientific merits, elements of novelty, time and nature of the research. And the referee also considers positively the suggested plan of work and the aims of the theme. Second criteria, which was mentioned here, is the expertise of the group and technical feasibility of the project within the proposed time scale. He also finds the existence of the good team for performing the suggested tasks. He also discusses the statistics of the content of the team, which consists of 23, for instance, Doctor of Science, 47 PhDs, and many other young people who participated in the project. So, criteria number three is the compliance of the requested financial source with the objectives of the of the theme, and the referee finds the requested financial sources that they are fully complied with the objectives of this theme. Next criteria is the availability of human resources at GNR and in the collaborating institutions. The referee mentioned that the existing human resources are of good quality. The LIT is an attractor for young talents, both from Russian institutions and from member states of GNR. This is some kind of reiteration of the position of other referee. And in conclusion, he mentioned that he proposed to approve and to support this theme, I mean extension of the theme for the next period of 2020-2023 with first priority. So, and the last but not least, we have a very, very long referee report by Professor Safuhi from University of Alberta. So, and let me do not mention all the content of the report. I would also mention that referee evaluated the proposal with the same criteria, scientific merits, elements of novelty first. Second is experience of the group, yes. Third one is compliance of the requested financial sources, and fourth is availability of human resources. And for all these criteria, referee also finds that this proposal meets the requested resources. So, and also ask our program advisory committee to approve the extension of the theme for 2020-2023. Thank you.
Thank you very much. Yes, please, Boris.
I have a question to both the speaker, to Georgi, and to the referee. I personally have no doubts that a great job is being done, and all the criteria are fulfilled and met, and this team deserves the prolongation, extension of it. But please help me to understand. What will be the deliverable and the added value to what is being done today in year 2023? What will be new? What will appear new? What will be the result of these activities during these 4 years?
I should like to answer as follows. From the point of view of the computing developments, we solve a number of difficult problems which help to understand the predictions of the theoretical models, which are not possible without computing. We formulate methods for the analysis of the experimental data, which are not possible without the computing. I have already mentioned our contribution to the, explicitly mentioned our contribution to the, foundation of the procedures, of the experimental procedures used in the Fliorov laboratory for the data analysis. There are new problems arising in the Frank laboratory concerning the investigation of new processes concerning transient processes, occurrence of phase transitions during the measurements, which carry irreversible character, and so on. And for such problems, our contribution to their solution is essential. We do not do the experimental work. We do modeling of the data in order to understand appropriately the derived experimental work. Also, well, there are these new developments which, to my own personal consideration, they are very risky, but they are very necessary. The big data analytics and the quantum computing. Here, what is the benefit of the GINR? The benefit is that if we succeed to efficiently implement such methods, then we will be able to alleviate the pressure on the costs. You know that the CERN has difficulties, the solution of which cannot be foreseen for the future because of the increase, of the huge increase of the amount of raw data. Of course, the GINR will not have this problem in the next 4 years. However, getting the same results with lower expenses is a noble goal, and it asks for a lot of, scientific expertise. This is the added values in the Joint Institute. Of course, there are also a few scientific problems which are important in themselves. I have mentioned in my last slide that a problem formulated in the 18,083 remained unsolved until 2017. There are such problems, very old, in computing, which remained unsolved. Of course, people go ahead, but if we are able to solve reliably such problems, we bring a decisive and, unmistakable contribution to the general progress of science. I hope I have briefly answered to your question. Thank you.
Thank you very much. Further questions? Yes, please.
I can add in support of this project 2 points. One point, it's development and keeping at high level this computing infrastructure and big data infrastructure. I am collaborating with some team from DAISY, and I can compare. In DAISY, sometime I'm coming to my office and everybody are drinking coffee. It's a breakup. and computer center does not work. You can do nothing because everything linked with the central system. Here, I did not meet such situation. And this is one point, infrastructure for all the institute. Another point, it's well-balanced team in laboratory of information technology. There is old staff, well qualified, and already considerable part of the staff of young scientists. And they involve in few project, high level project in CERN and other places. And so it's good place for obtain well qualification for young scientists. Thank you.
Thank you very much.
May
please switch off your microphone. Switch off your microphone. Okay.
May I add statement of modesty? In fact, the development of the infrastructure is done not exclusively within the topic 1119. The topic 1118 has a deciding role in building up and conceiving the hardware with which we work and ourselves and all the institute. Our role is mainly in the development of the superstructure related to the development of software and methods. Thank you.
Thank you once again. Toby, sir.
I've just got a general question, or perhaps it's a statement about sort of how you construct the cost for the project, which is, are the needs of the laboratory, the various laboratories around JNR, feeding into the requirements for the provision of hardware? How are they determined? And likewise, for the staffing of the computer scientists and the software engineers, are those responding to documented needs from elsewhere in JINR, or is this your expectation of what you think they're going to need? In other words, is the size of what you're doing correct? I mean, does your department need to be half the size, or does it need to be twice the size? I don't know. How do you decide what are the actual requirements?
You know, I mentioned that we do work in collaboration. And I first mentioned the personal initiative of people. This is very important in order to get maximum overlap of people competence with the problems needing solution. Second, there are problems which cover wider topics. For such problems, it is necessary discussion at a higher level between leaders of the Laboratory of Information Technologies and leaders of the other laboratories. Well, the point is the following. I said, there is a culture which was formed in JNR. It is mainly an oral culture. We do not write additional written documents. We trust each other and we solve the problem based on our obligations. Our colleagues mention in their projects our contribution. We do contributions, and there are common research papers reflective the jointly done work. Is it sufficient?
Well, I mean, that's not really a sort of a quantitative answer, which is, you know, do you need... You know, because if there's a sort of a general discussion where people sort of in a way which is not really sort of monitored reach an agreement about what is needed, actually could it be that the effectiveness of I don't know what sort of computation in theoretical condensed matter physics, actually if you had twice the resources you'd be doing 10 times as much, but you know that hasn't actually been explored. I don't understand. I guess what I'm saying is that I don't have a feeling for what is the process by which you reach a conclusion of what are the resources which are needed for maximum effectiveness.
Well, I understand that you need quantitative characterization of the full-time equivalent and of the full resources and so on and so forth. I shall answer you with the following example, which shows that we have people who are real, fortunes. I mentioned three times the name of Viktor Zlokazov. He has done the best computer program in the world for the analysis of neutron diffraction data. He has done fundamental contributions for, say, founding the well-posedness of the experimental procedures used in
I'm not questioning the abilities of people. I'm saying I don't understand the process by which you determine what are the resources that you need for the forthcoming 3 years. That's what I'm saying.
I'm afraid that we should need further discussion in order to understand each other. And well,
let's talk about this at one of the coffee breaks, I think.
Yes, thank you.
That also my proposal, and we may come back, of course, to this point during the general discussion tomorrow. Sasha.
I have another question. When I'm looking for your financial table, I'm finding that from this 12 million what you're asking, 11 goes to the manpower and social costs.
Yes.
We have never seen such a breakdown before. We only have seen the money which is requested for equipment, or some kind of materials, the amount was much less. Here, it's only 10%, excuse me. It goes to materials and so on. The rest is the manpower. So maybe this is a question to someone from the Gene Directorate. Why in one case we see this labor cost and another we don't?
Well, if I understand well your question, we do not ask for supplementary financing, like in other GNR projects. In our laboratory, the financial investments are done centralized through the multifunctional information and computing complex. And there, all the money are counted. And Our own requests are very modest, and I have never seen at the previous presentations the cost of the workforce.
Exactly.
This question is the only cost we need.
Exactly. Yeah, this is the question, because you ask for 12 million and others asking for 100,000. Does this make a difference?
This is not 12 million is 4 year period for 100 people.
Yeah. It's exactly, we understood it now. Thank you very much. We understood it now.
And,
but it was a question because we have different things.
And the other requirements are just for acquiring the equipment. But the cost of the workforce is different and is not written. Thank you.
Yeah. Thank you once again. So I think we may conclude this exercise by thanking George and also the contributors again. And with this, exercise number four is complete. It has been completed. Before coffee break, we have one more talk. That's a progress report. So we are supposed to take notice, but no immediate resolution. The progress report on the project: a system for neutron operando monitoring and diagnostics of materials and interfaces for electrochemical energy storage devices at the IBR2 reactor, and it will be presented by Misha Avdeyev. So, Misha, the floor is yours.
Thank you very much, Mr. Chairman. The project is implemented under the theme of neutron investigation of condensed matter. It is supposed to be performed in for 3 years, 2008 to 2020, and my task is to draw attention of the Carter state. It concerns the structural research of electrochemical accumulators. Two main research areas can be distinguished. They are electrode structure evolution and interface evolution, with the main objective developing the study of operating electrodes and interfaces in so-called operand mode, so in conditions when the experiments are made in as close as to operating in the real systems. So the project objectives were reported 2 years ago. So this is the development of common approaches to the effective use of neutron scattering methods in the analysis of within those research areas I mentioned in the previous type slide, and the design and development of specialized electrochemical cells, as well as sample environment and the supporting systems for such kind of research, taking into account the detail, the features of neutron scattering experiments. So three methods are involved. This is neutron diffraction, neutron reflectometry, and small angle neutron scattering. The instruments, the IBR2 pulse reactor, are high resolution Fourier diffractometer, real-time diffractometer. This is neutron diffraction instrument. Then grains reflectometer, neutron reflectometer, and UMO small angle neutron scattering diffractometer. The collaboration of the project comprises Frank Laboratory in Neutron Physics, the core research team, which is supported by from the design and draft project site, as well as scientific support from the chemical department of the Moscow State University, and a lot of tests assembling, as well as electrochemical measurements of the cells, are made in Dubna University, namely in a special department engineering, which is called the Engineering Center. So the schedule for this 3 year include three research area, and within each we can see the standard, I would say, the standard tasks. So they are specialized cells for discharge and discharge electrodes and interfaces, which can be used in ex situ, in situ, in operander modes, and the sample environment system and supporting systems as well. So for the moment, I start with the neutron diffraction cell development. The new cells are produced. The cell upgrade, you can see the main features of the cell upgrade, you can see in this list. It's the main point is that we change the type of the material we used in previous cells, and with new constructional and well-treated, mechanically treated material, which made it possible to achieve better connections and airtight conditions. So this is, of course, required in a case construction modifications. The new beam attenuator was used, and the special presses were constructed and manufactured and used for producing numerical seals. So we did a lot of by ourselves in our laboratory to fix to such kind of cells for neutron diffraction. As a result, less active materials, cells are more chemically stable and easier, made it easier assembly, and a lot of tests with real experiments with electrode and solid electrolyte materials have been done. So the main idea, maybe to conclude, that we need in fact to produce somehow the very good battery, and very good battery means that we have as less losses as possible. So for the moment, for example, for such kind of combination, some kind of material, cathode material and anode material, the pack losses achieves 30% capacity after 700 cycles, and the current leakage is also small, so we can approach in model cells to the real cells, but with the possibility to make very careful experiments, detailed experiments on the analysis of the structure, crystalline structure of electrode materials. And this is example of such how we follow the electrode cathode in lithium ion battery with maximum capacity for the moment about 400 watt hour per kilogram. This is a standard. This is standard diagram. Okay, the standard diagram when lattice distances, interplanar distances are plotted against time, and you can follow the different diffraction peaks during the charge and discharge mode. Important step is the electrochemical laboratory development during last and these years. So we bought and installed new titrator for deuterated materials to keep them into to remove water oxygen group from them. So we have this purgator. Special point is the potential stat. This is very enhanced and elaborated setup, which allows one to measure. In addition to keeping the voltage and potential and the current at the in time, this is programmable instrument, and also different electrochemical measurements can be done and follow in time as well. So another standard from the viewpoint of development of the electrochemical laboratory furnace, storage equipment for deuterated, very very expensive deuterated electrolytes, and the new three-axis stage. Sorry, this is three-axis stage for non-standard samples and electrochemical cells. At X-ray diffractometer, which is shown here, we have very developed. It is very developed now for all type of tasks, including the electrochemical cells. So we can follow also Apeiron diffraction in addition to neutron scattering measurements, X-ray diffraction studies, and this is again the example of such type diffraction pattern evolution obtained at this setup and optimized for such kind of measurements. And the final point for neutron diffraction, that now we try to come from model to real system as was recommended. And in the PAC meeting, last PAC meeting, and if the model, let's say, cells are the main features are that we try probe the phase stability during the first cycles, because of the feature of such type of cells, and three, the structural chains of cathode material, which is optimized, which is for this cell is optimized for real systems, for real batteries, industrial type. We can follow the phase stability during operation and trace structural changes is in all electrodes, both electrodes. Of course, the picture is more complicated, but in some cases, like this case, is some cathode material opposite to graphite. It can be well resolved, and examples of such picture and analysis of the diffraction patterns in different times of charge and discharge cycling, as well as a different capacity of the battery, can be followed and analyzed. This is example of the real and of the measurements of the HRFD diffractometer from the real prototype of industrial battery. Neutron reflectometry deals with the and the cells with different for neutron reflectometry with lithium ion batteries with metal anodes and liquid electrolyze in contact to this this material. The idea is the scheme of the experiment is in this slide. So the beam collimated beam follows on the interface through the silicon. A single crystal block is a rather massive block because the grazing angles are rather small. So the idea, the task is to recover the scattering lens density profile along this direction. So perpendicular to the interface, this model interface with good very low roughness between the layers, and try to find the deviations of the from the initial system, from the initial profile after some changes at the interface and this place takes place in terms of the analyzing of such kind of density profile. Among the from the list of the tasks for the for this project, the optimization of the reflectometer cells in sample environment systems has been much progressed, and following the synthesis of complex heterogeneous film electrodes, which helps to optimize finally the conditions of the experiment. As to the cells, reflectometry cells, they used the experience obtained at the development of neutron diffraction cells in the same manner. So we produced rather elaborate constructions with counter with the different types of electrodes. We have special seals produced again for special press machine, and the several steps of connecting with the and filling procedure are made to fulfill the condition of the neutron reflectometry experiment. So final photo and the installation of the cell in the neutron beam place or the sample place is demonstrated here, and the use example of practical use of this cell is in this picture. So these two kind of electrolytes based on deuterated and protonated liquid electrolyte propylene carbonate is used to follow what was probed, to follow the change in the scattering curves after so-called solid electrolyte interface was made or was organized on the interface surface, so on the copper electrode, metal electrode. And after the treatment, the following scattering profile, the scattering length density profile were obtained to conclude about the which is electrolyte is better to use, protonated or deuterated, as compared to the contrast between the copper and this the liquid matter. So the conclusion is that one can see that it is better to use, unfortunately, deuterated electrolytes because of the better resolution of this layer. This is extended example of how the concentrating of electrolyte is affected this type of profile. This is low concentration of the salt in DPC, and this is high concentration. The idea is to it has a perfect clear motivation to suppress the so-called dendrite formation on the surface. And you see that this type of addition or concentration of electrolyte suppress the formation of all structures on the surface, despite the fact that a lot of lithium is comes through the interface. So this means that we don't see it, and the suggestion and the, that it comes to such kind of structure which cannot be resolved in in reflectometry experiments. And our next idea to combine this type of measurements or to type of experiment with visual control at micron size scale. And for this, we now thinking and developing the cell with some kind of transparent window, which will make it possible, maybe not in the same experiment, but parallel experiment with the same condition to control dendrite growth as well as subsidiary gas bubble formation, because at such concentration of electrolyte, some gas are expected. So we need to control and to follow how it affects the interface and whether it can be affect can it affect or not on the reflectometry data. The next part concerns the optimization of electrode structure. This is the general scheme of the problem under consideration. So you have initial combination of electrode density and thickness in these regions intervals, as well as the electrolyte scattering length density interval. So the task is to find the conditions between these two all components of these interfaces, so to better resolve the new layer, adsorption layer, on the electrode. And for this, we propose to use the inverse maximization of chi squared. So the small deviations of these scattering curves are considered to better cases when they produce big chi square when small additional layer appears on the metal surface. This is how it looks in practice. So we follow the optimal value, so the maximum chi squared for different parameters at fixed other components of the interface when the best best value is found, then we try to follow and analyze the vicinity of this maximum. And here example of this chi squared map for the best choice. Again, this is copper, now is 50 nanometers somehow, and with the using deuterated electrolytes. Again, now it's proved that it is the best solution for our cells. Another possibility to improve this situation is that we need to minimize the effect of the intermediate adhesion layers, which is necessary required to put copper on silicon. And we made it in model experiments with using the magneton spectrum facility of Miratron firm LTD Budapest, Hungary, which produced a series of the model samples with different thickness of the adhesion layers from 100 to zero, and we compared the data of the neutron reflectometer experiment in GINA of Budapest Neutron Center. And now I would like we installed new setup at our Malvern Panalytical X-ray diffractometer, which can be measure X-ray reflectometry and analyze together with neutron reflectometry curves, X-ray reflectometry. And the conclusion is that uniform deposition of titanium can be achieved down to the thickness of 1 nanometer, which is good result. So we can decrease the effect of titanium, and good adhesion even occurs at when you put copper on silicon without adhesion layer, intermediate layer, but it is not stable in time. So the best choice again show to a copper electrode with 50 nanometers.
Excuse me, Misha, could you speed up a little bit because we are very much beyond time schedule.
So the same was done for the idea of optimization of electrode structure when we use quasi homogeneous electrode. So the idea to use the multi layers structures with very thin layers and regulate the mean scattering length density of this layer, so we can to fit the condition when, for example, this layer in scattering length density will be equals to the density of electrolyte. So the conclusion is that this is possible, and the uniform deposition at the thickness of 0.5 nanometer achieved, and homogeneous approximations to this kind of quasi-homogeneous structures works well in the regions we covered in the experiments. And for final remarks, I'm short in time, about the small angle neutron scattering, this is the idea to use the neutron small angle neutron scattering for lithium oxygen batteries, which is passivated by lithium peroxide, and our task is to follow how it oxidizes and to propose the condition to remove this, to stop this oxidation. This is how the ex situ experiments are done. The idea is to put the deuterated electrolyte in carbon matrix, and then when lithium peroxide appears, we see how the change in the scattering takes place and conclude about the rate of the feeling of passivation by peroxide the porous structure of carbon. For the moment, for the small angle in situ cell, which is composed of different materials and layers, we choose the material based on the data of small angle neutron scattering. So this is here the situation is opposite. We need to look for materials which less contribute to the total scattering. It was done. Then the construction of the of such kind of cell was proposed. So this is compact cell which used the standard vacuum tubes, which then will be mantled on the beam. Here's the parts. They are manufactured now, and we expect that during this year we finished with the construction of the oxygen delivery to. So the planned tests are planned on October of this year. Some preliminary real-time experiments with such kind of set were done using the evaporation of electrolyte and using the salt deposition depot, which can be used as a model of a test our cells, and minimal time step, which can be used and resolve this process is just 10 minutes. This is practical activities. We made cooperation agreement with several firms, local firms. First of all, this is Engineering Incubator LTD and Lithion LTD with the special tasks from their side. And we had visit and interest from LG Technology Center of Moscow in Dubna. There was a workshop, and hope we can make the collaboration with this center, which is interested in producing and studying of model and interfaces for developing electrochemical business I would like to acknowledge the participants of the work from the Frank Laboratory of Neutron Physics, from Moscow State University and Dubna University, and conclusion that the project implementation is done in accordance with the plan. We have specialized cells for neutron diffractometer, for neutron reflectometer, and prototype of such cell for small angle scattering, and steps of the development of sample environment and supporting system for such kind of experiment for all directions, for all areas, have been done. And thank you for listening.
Thank you, Misha, very much. Questions, comments? I have a question myself concerning the neutron reflectometry experiment. You had very nice oscillations. However, admittedly, that was basically what you studied there, as far as I understand, is solid electrolyte interface. And how much the roughness, the upper roughness at the electrolyte matters? Because as far as I understand, these artificial samples were prepared specially for neutron reflectometry. But how much what you learn from these experiments is relevant for a realistic battery?
Yes, thank you. This is a question of decreasing effects. Roughness is one effect. Another effect is different contributions to this the analysis of the neutron experiments. And somehow the new layer, it increases the roughness problem, increases the difficulty in interpretation. And this layer is a titanium layer, which is needed to use to put copper on silicon. So I am tasking this experiment to see which is the minimum titanium layer can be achieved to diminish the effect of this layer in practice. So just one copper is the best case. Here, of course, it's unfortunately, it's not stable in time. So for the first experiment, it's okay. You see this picture, but after, let's say, transportation, it's not stable in time. So titanium is needed, and it was lucky that we can produce, Miratron can produce titanium layer of 1 nanometer, homogeneous, distributed over the surface. It is proved by our experiment. So we can decrease the effect of this titanium layer. That was the idea to find out the reason.
So this is a sort of modeling. Okay.
Yes.
Okay, fine. Further questions? Hartmut.
First question, why did you choose the composition? Is it commercially made with 5% aluminium and 80% nickel? It's a large amount of nickel. So the first question. Second question.
This composition was aluminium?
This composition. Is it somewhere commercially produced?
No, this is just to reduce the effect of magnetic scattering. Okay. This composition is non-magnetic, so that's to avoid the polarization effects.
Okay. And what is the complete electrolyte interface?
The composition of
chemical composition electrolyte interface.
Okay, this is the question. This is the question for analysis of the scientist who is involved in the chemistry analysis. I think this is another part of the...
Okay.
It is not involved in this project. This is just illustration. Of course, our task is to try to find out which is the composition from such poor pictures, but of course we need to use different method complementary method to conclude it. But for the moment, I think apart from this talk. Okay?
Thank you. Further comments, questions? If not, then thank you once again.
Thank you.
And now we will have a coffee break. How long should we have it, because we are very much beyond.
I think 15 minutes.
15 minutes, so 5 minutes shorter than usual. Please reconvene exactly a quarter to six, yeah?
No, five.
Quarter to five, I'm sorry. Quarter to five.